Слава нашему Господу! Мы имеем опять возможность предстоять пред лицом Божьим, как всегда. В свое время очень замечательные слова были сказаны в доме Корнилия. Вот мы все предстоим пред лицом Божьим, чтобы выслушать то, что тебе повелено от Господа. Интересно то, что можно предстать, да не предстоять, слушать, да не воспринимать, слушать, да не вмещать. И все это будет зависеть от того, что творится во внутренности человека. С другой стороны, в зависимости от того, насколько просвещена внутренность человека, настолько обильно будет вмещаться истина Слова Божьего. Как это понять? Мы с вами пока еще не подходим к теме, которую сегодня будем рассуждать. Принцип таков. Очень простые примеры, ветхозаветных времен берем. Так случилось, что съели всех съедобных животных, птиц и так дальше. Это времена Израиля. Дошло дело до того, что добрались и до нечистых животных. От ослов ничего не осталось, только головы. И то за большие деньги можно было приобрести. От голубей вообще ничего, кроме помета. И там описывается момент, что две женщины, имеющие по ребенку, договорились сегодня этого съесть, а завтра того, ну, может быть, не за 1-2 дня. Ну, то есть, съев этого, потом доберутся и до того. И там описывается момент, что вторая взяла и спрятала его, своего. Отсюда получается большая неприятность, скандал. И эта обиженная сторона приходит к царю и говорит: «Помоги, говорит, моему горю». Он говорит: «Чем тебе помочь?» «Нечем, то есть пищи нет». А она отвечает: «Вот мы его съели, а того спрятали». Сущность горя мы с вами исследовали. И заключалась в том, если бы дали съесть второго, я бы не имела горя. Но мы не об этом. Там кипит, возмущается в царе, все абсолютно. И стрелки ответственности переводятся на пророка. Голова, если его останется на плече. А причем он и не об этом тоже. И вот там интересная фраза. Бог сказал: «Завтра у ворот Самарии мера ячменя, мера пшеницы, там гроши, копейки будет стоить. А тут большие деньги. Сегодня продается голова ослиная и маленькая емкость помета голубиного». То есть несоответствующие цены между собой. Баланс цен несуществующий. Положение, обстановка, в котором находится город, ужасающее, устрашающее. Надо понимать, что у царя сразу после мысли: ну хорошо, это пришла, потому что ее сына съели, а того не съели. Значит, другие не приходили, потому что и тех съели. Так надо понимать. Дальше надо понимать, что если кого-то не съели, то теперь будут есть. Надо понимать, что царедворец об этом понимает, на руку кого опираются. Царь, доверенное лицо. Доверенность лица зависит не от ширины плеч и от стажа пребывания пред царем, а что это, на этого человека можно опереться. Опираются обычно тогда, когда совет совершенный. Совет Ахитовела был такой, как будто кто спрашивал совета у Бога. Это было зарекомендовано не длительностью, а глубинами конкретных предложений, соответствующих абсолютнейшему здравомыслию. Если принципиально последний совет, который был предложен, был очень здравомыслящий. Сегодня мы слышали: опущенные руки. У Давида он сказал: руки опущены, его сейчас можно взять, на этом кончено. Да, это правда. И вот теперь такое доверенное лицо и говорит: что? Если, говорит, окна неба откроются, такое может быть? Вопрос. Ну почему у человека такое ограниченнейшее понимание? Почему? Кто за это ответит? Ну как может быть у такого влиятельного, авторитетного лица такой скудный ум? В остальных вещах это блестящий ум, гениальный ум, дальнобойный ум, дальновидный ум и прочее, прочее. Можно было бы, знаете, как сказать: слушай, как ты говоришь в его адрес, вот ты будешь смотреть своими глазами, говорит, а есть, ты не будешь. Да ты знаешь, кто он? Говорит, я знаю, кто он. Бог сказал, что это человек, которому невозможно уместить. Почему туда невозможно уместить? В свое время Сын Божий имел поручение от Отца свыше. Что видел, что слышал, о том стал передавать. Никто не принимаю. Как это может быть? Что ты нам говоришь? О чем ты рассказываешь? Но знаете, люди, которые не понимают этого, они не понимают. Вот почему они не понимают? Для того, чтобы понять, надо поселиться и пожить там, чтобы там, пожив, побыв, понять. Да? Так мы понимаем? Позвольте, Авраам что, жил, был в той земле обетованной, что он повиновался призванию идти в землю, которую не знал? Нет. Есть вещи, когда Бог говорит, и человек вмещает. Но есть, когда говорит Бог, а человеку, что он несет? Мы с вами разбирали вопрос. Захарии было проще решать вопрос относительно того, что он на старости лет будет иметь сына. Потому что его прапрадед Авраам уже прошел эту школу. Об этом описано. У Марии практика не ее жизни, а практика всех поколений. Ноль. Такого никогда не было в истории человека. И такое больше теперь никогда и не будет. Закон мы с вами исследовали. Она сказала, «Се раба Господня». А оказывается, когда человек является рабом Господним и рабой Господней, то Слово Божие будет вмещаться. Даже тогда, когда по логике вещей несуразные вопросы. Скажите, это логика сидеть в камере смертников, завтра казнь, сегодня чертить лодку и говорить, садитесь, поплывем. Ну, правда, крыша поехала у человека. Так у кого поехала? У кого сдвиг ума? У того, кто рисовал? У тех, которые послушались этому повелению сесть в лодку? Или сдвиг ума у того, который стоял и смотрел? Говорит, у них точно ненормальные вещи. У кого сдвиг ума, скажите? Конец покажет. Да? Конец покажет. Для кого-то слишком поздно будет, когда конец покажет. И получается, Бог говорит, вот то, что, говорит, высоко у людей, то низко у Бога. Это конфронтация или два противоположных фронта. Вот у людей, которые являются не рабами Божьими, у них наоборот мышление идет. Те, которые рабы Божьи, у них есть вот во внутренности уже положительная предрасположенность. Предрасположенность вообще это очень отрицательное положение, потому что предрасположенность к ненормальным вещам. Зачастую мы так понимаем с окружающей жизни, мира и вот исследования Священного Писания. Но когда-то мы с вами будем очень глубоко касаться вопроса как положительного направления предрасположенности. Вот интересно, что в доме Захарии, когда Мария пришла приветствовать Елисавету, то у Елисаветы уже была предрасположенность внутренности к тому, говорит, когда твой голос приветствия дошел до слуха, у меня все, вот. И она уже выдает такое пророческое слово, с которым... Позвольте, человеки могут согласиться? Матерь Господа! Что ты сказала? Матерь Господа? По-человечески это сумасшествие, это абсурд, ну правда? Ну давайте, для знатоков священного писания ветхозаветных времен того периода времени это абсурд. Мать Господа, как это может быть? Потому что в одни своей плоти сам Сын Божий задает вопрос. Как вы считаете? Кто есть Христос? Если, говорит, он Бог, объясните, каким это образом Давид говорит, сказал Господь Господу чему? Моему. Сиди, одесную меня. Если он Бог, то как он ему сын? А если он ему сын, то как он ему Бог? Насколько я помню, после этого, знаете, так пожали плечами и сказали, все, лучше молчать. Да ну, говорит, задашь такие вопросы, что попробуй ответить. А ответить могут те, которые сообразуют духовное с духовным, а душевный ни о чем судить не может, потому что он считает это за безумие. Получается, этот царедворец, на руку которого, вернее, да, на руку которого опирался царь, это был душевный абсолютно человек. И когда было сказано, что завтра у ворот Самарии будет вот так, он говорит, что? Окна неба откроются, такое может быть? Ты в чей адрес это высказал? В адрес пророка или Бога? Ты что несешь? Поэтому интересный вопрос. Не дай Бог, а с другой стороны, дай Бог, я не знаю, чего пожелать для каждого из нас. Почему не знаю? Потому что я боюсь этого всего. Хорошо это, с одной стороны, да, с другой стороны, это страшно плохо. Но из-за того, что это страшно плохо, все-таки это очень хорошо. Почему? То, что на совет неба попали минимум 4 человека. Иов, и три друга. Четвертый вообще в кон не вошел. Очень похоже, что по той причине сказал: «Я для тебя как Бог». Что ты сказал? Помним, да? «Я для тебя как Бог». Не боишься такие вещи говорить? И Бог говорит: ваша точка зрения, ваше мышление, ваша практика и характеристика этих троих была не только уседены мудрость и знания. Тот четвертый, помните, говорит, может быть, не такими словами, но таким примерно сюжетом. И Бог говорит: мой гнев горит на вас за ваше умозаключение. Господи, помоги нам очень глубоко задумываться о многих вопросах истины. Потому что это очень тяжелое положение. Почему? Согласиться наряду с гениальностью нашего человеческого ума, что у нас бывает духовный ограниченный ум, это я не знаю, кто может с этим согласиться. Бог сказал передать Сыну Своему слова для народа. Написано: и никто не хочет принимать слов Его. Почему? Потому что не вмещается. Практически большинство народа Израиля — это были люди, не способные к вмещаемости истины Слова Божьего. Просто у каждого была своя категория или степень поражения. Ну, если по 10-бальной системе, 1 до 10, понимаете? У кого-то абсолютно на 10 единиц. Такое поражение, говорит: почему мое слово не вмещается в вас? И там категорически: потому что отец ваш дьявол. И вы, говорит, лучше будете ложь принимать, чем истину. А мы с вами как-то не так давно исследовали тему, вернее, внутри темы вопрос. Способность, не то что способность, а склонность человека ложь воспринимать за истину кроется не в том, что ему доходчивыми словами доказали, рассказали и нарисовали. Кроется в его внутренности. Его внутреннее состояние – это генетическая наследственность. Отец ваш – дьявол, страшно. Но он отец лжи, и потому вы будете верить лжи. Если мы в себе находим то, что мы воспринимаем ложь за истину, склонность у нас определенного пропорции или, как сказать, процентажа, это будет говорить о степени того, насколько, позвольте, жуткая вещь. Получается, отец лжи становится нам отцом, потому что сегодня внутри сегодняшней темы мы будем касаться одной тонкости. Существует истина и существует ложь. Либо мы освящаемся истиной, слово твое есть истина, либо мы не освещаемся, а затемняемся, отемняемся ложью. И вот когда истина Слова Божия глубоко предлагается Сыном Божьим, в те далекие времена написано: Бог Отцам говорил в пророках, в последние дни говорил в Сыне, а сегодня нам Дух Святой напомнит то, что я вам говорил, так говорит сам Иисус Христос. И поэтому вот это сегодняшние слова, не смысле сегодняшнего слова вот этого воскресного собрания, когда сейчас мы находимся при лицом Божьим, а вообще... Зачастую удивляешься. Вот, говорит, судя по времени, вы должны понимать многие-многие вопросы. Причина того, что, говорит, вы не можете понимать, кроется в вашей внутренности. Вы не развиваетесь настолько, чтобы воспринять, и чтобы для вас это было, ну так, как 1 плюс 2 равняется 3. Почему? Потому что вы плотские. Значит, ваш, позвольте, внутренний человек что делает? Обновляется? Растет? Или рост остановился? Затормозился. Мы можем согласиться с тем, что вдруг, когда мы в каких-то вопросах не можем воспринимать истины, мы можем согласиться с тем, что у нас притупился, как я не знаю, как сказать, процесс затормозился, притупился процесс роста духовного человека? Мы когда-нибудь слышали об этих вещах такое заявление с кафедры? Священное Писание об этом говорит. Он говорит: внутренний со дня на день обновляется. Позвольте, а судя по времени, вы должны быть учителями. Как эти два места вот так между собой совместить? Как, скажите? Если внутренний обновляется, то почему вы до сих пор еще не учителя? Не в смысле кого-то учить. Ну-ну, пожалуйста, не та сторона. Поэтому, Господи, помоги нам глубоко-глубоко эти вопросы рассмотреть. Но это не по нашей сегодняшней теме. Дело в том, что я просто не ожидал, я подошел раскрывать этот вопрос, и тут сразу раз остановка. Вот эти нам вопросы надо осветить, задуматься. Господи, помоги глубоко-глубоко рассуждать и быть очень осторожными с заявлениями в адрес Божьих откровений, когда Бог что-то нам в глубине сердца нашего будет открывать. Потому что будут такие конфронтационные открытия, которые Бог будет открывать, Что он сказал? Слушай, нам это не говорили. Нам это не было никогда показано. Позвольте, когда в свое время апостол Павел побывал на небе, он интересную фразу сказал. Вот я, говорит, знаю такого человека, который видел и слышал неизреченные слова. Дальше интересная фраза. Которые людям невозможно передать. Что это значит? Значит, почему-то для него была открыта эта истина. И он мог это воспринять. Людям невозможно это передать. Позвольте, а Сын Божий видел и слышал неизреченно изрекаемые и предложенные для изречения людям слова, которые следовало передать людям. Поэтому, Боже, помоги глубоко-глубоко задуматься. Сегодня наше рассуждение, мы идем по порядку мест Священного Писания. Мы находимся в первом послании к Коринфянам. Первой главы, и мы прочитаем в основном 30 стих. Но чтобы увидеть, о чем там говорится, будем читать немножко раньше. И мы предыдущие стихи разбирали в других темах. Сегодня к этой подходим. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 1 глава, с 18 стиха и войдем в 30. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, если принципиально ставится вопрос. Если у человека пошла склонность к погибели, это для тех погибших, которые внешние или внутренние, которые идут путем погибельным». Как вам понимать? Позвольте. Это надо слова выбросить, не придать значения или значимость все-таки им придать. В свое время, когда Исаия говорил в свой адрес. Что он сказал в свой адрес? Спасен? Очищен? Лестница Исаии. Он видит серафимов, которые восклицали друг другу, говоря: «Свят, свят Господь Бог Саваоф». Видит славу Божию, и он говорит свой адрес. Погиб. Позвольте, зачастую бывают у людей страшные реакции. Что ты несешь? Ну, Исаия сказал пред лицом Божьим. Раз он сказал, Бог с этими словами был согласен на 100% из 100 возможных. Правильно ты сказал, Исаия, правильно. Интересный закон. Если человек не просвещается в каких-то положениях своей погибели, будучи членом тела Христова, такого не может быть. Может быть. Бывает? Есть. Павел пишет: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие, вот как вы сейчас поступаете, Царствие Божие не наследуют». Отсюда что он хочет сказать? Вот на эту единицу времени кто вы? Спасенные, погибшие? Погибшие. Но не погибшие благодаря того, что долготерпение Божие продлевается для того, чтобы мне, тебе, вам, нам, каждому привести свою жизнь в порядок. И долготерпение Божие почитайте как спасением. Так говорит Священное Писание. Вытекает вопрос. Человек в погибели, хотя в теле Христа, долготерпение Божие дает ему время. Павел говорит: я предваряю, пока ты туда не пришел, каждый погибнешь. Если человек оправдывает занимаемое собой положение в духовном плане, не на скамейках в церкви, то слово о кресте для него юродство. Бог будет открывать такие вещи, которые такой категории людей невоспринимаемы, не будет воспринимаемо. От степени нашей невосприимчивости предлагаемого Богом слова, это реакция нашего сердца по причине, что у нас в определенных вопросах есть погибель. Вычисляйте сами, вычисляйте. Мы медленно движемся, чтобы мы задумались. Раз человек не воспринимает для него какие-то вещи юродства, там в нем сидит в определенном вопросе грех, который он делает. Оправдывает, защищает, объясняет, соглашается и будет делать. Есть вопросы, когда человек старается освободиться. Переживает. Может быть, не сразу получилось. Может быть, не так получилось, как хотел Бог. Это сейчас мы не разбираем эти вопросы. Сегодня, возможно, мы этого тоже коснемся. Бог свидетель. Потому что зачастую бывает, мы можем видеть согрешающего человека душу, когда эта душа согрешила. Но Бог знает только один Он, как эта душа кричит, вопиет, и насколько освобождена, и уже освободившаяся ли вообще в каком-то конкретном вопросе. Поэтому возвращаемся сюда. Ибо слово о кресте для вот такой категории даже погибающих будет юродством. А для нас, спасаемых, сила Божия, спасаемых от своих грехов, двигающихся по направлению очищения и освящения, для них это сила Божия. Для них эти откровения – это сокровища. И когда для них будут предлагаться сокровища, помните, как написано, жемчуг и сокровища предложены, они не потопчут ногами. Ну так, да, или как? Они воспримут это. Но если они в этом состоянии, то они мало того, что потопчут, они еще будут терзать. Так говорит Священное Писание. Правда? Правда. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну. Вот тут-то и получается, вот этот вот такой разум отвергается, и мудрость вот такая, во. Вот куда ведет она? Разум разумных отвергну, погублю мудрость мудрецов. Там в погибели уже и мудрость идет. Дальше. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, это место Писания можно читать для внешних. Но мы его читаем для внутренних, для самого себя. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Позвольте. Это о чем говорится? Для внешних, да? Когда, давайте по-другому, когда стан народа Божьего, я зачитаю этот стих для народа Божьего в пустыне, когда стан народа Божьего своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих из числа стана народа Божьего через факт посмотрения на медного змея. Так это что, про египтян и про евреев было сказано? Принципиально вместе с народом Израиля вышли и другие племена, и их там было ой сколько. Если коснуться исторических данных, то это Библия, конечно, повествует очень мало в нашем русском тексте. Сказано, что потом иноплеменники выявляли свои прихоти, похоти, ну, в смысле, там, продуктов питания, там, жарко, там, холодно, там, хочется пить, там, хочется кушать. Описывается в Священном Писании. История показывает такие факты. Там такое количество народа вышло. А потом сзади всего этого народа шло такое количество прокаженных. Но я сейчас не собираюсь исторические факты поднимать. Если поднять их, и каждый из нас почитает, мы будем удивлены. То там описывается момент и говорит, какая масса народа уходила из Красного моря, и вода была уже по колено. Но в воде не шли даже отстающие народа Божьего. Сейчас я не утверждаю этот вопрос. Бог всегда рассчитывает точно все, абсолютно. Но эти примкнули ко спасению. Здесь не о ней говорится, что они будут погибать. Народ Израиля погибал. Медный змей был для всего народа Израиля, не для египтян, пожалуйста. Поэтому вот это вот место Писания зачастую, знаете, как получается. Это для них говорится, вот они погибли. Стоп, стоп, стоп. Исаия сказал, погиб я. А он внутренний. Это человек, через которого Бог действовал. Мы с вами немножко разбирали этот момент. За сколько минут до встречи с Господом он согрешил? Да и что? Я сегодня не разбираю этого вопроса. Сегодня не эта цель у нас. Дальше. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу, Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. А теперь 30 стих, который сегодня мы будем исследовать и вникать в определенные вопросы.
от Него, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Что было, как написано, хвалящийся хвались Господом. В этом стихе мы для себя обнаружим интереснейший вопрос. Процесс освящения и искупления сокрывает в себе факт очищения. Очищение – это обязательно будет совокупность всех этих направлений на предмет избавления от наслоений, от нарастаний, от обрастаний, в зависимости от того, чего мы будем касаться. Если рассматривать овец, то это стрижка. Стрижка овец всегда идет под корешок. Практически стрижка овец всегда имеет в себе факт, от которого никуда мы не денемся. Нередкие случаи: взяли шерстку, резанули, как оно там делается, я не знаю, в старинку делалось, но на теле овцы оставались надрезы. Это было больно, это кровоточило, определенная степень ранения. На сегодняшний день существуют интересные такие соревнования, кто быстрее овцу сострижет. Это вообще интересно смотреть. И притом состригают так машинками там или чем, что состриженная шерсть лежит цельной шкурой. Не то, что с овцы шкуру содрали с тела ее, понимаете, и в этой коже ее шерсть. А тут так постригли, и ее так еще и бросают, демонстративно показывают. И знаете, для непосвященного человека говорят: слушай, овцу шкуры лишили, потому что шкура летит и падает, и она цельная. Это же надо умудриться так постричь овечку под ноль. Еще и на перегонки, кто быстрее сделает, и у кого это, как сказать, цельность этой стрижки сохранится. Да. Говорят, что в Австралии этим в основном занимаются, потому что, когда я там видал этих баранов, это же вообще, думаю, бедные, как им не жарко во время такой жары. Наверное, хорошо, что такая шуба у них, чтобы им действительно жарко не было, потому что в ней там воздух создает такую атмосферу. Вопрос не в этом. Итак, для овец это стрижка. Для виноградной лозы – обрезка. Для деревьев вообще обрезка плюс окапывание. Это обязательный процесс. Если принципиально, для виноградника это прополка, чтобы не зарос он бурьянами, крапивой и прочей колючей, ну, травой там или растениями какими-то. Это всегда болезненная процедура. Вот у этой болезненной процедуры существует два направления. При одном будет ликование, при другом – ужас. Вот этой стороны сегодня Бог определил нам коснуться. Наша реакция на то, когда мы находимся в постоянном уходе. Уход не в смысле откуда-то, куда-то мы ушли, а в вопросе ухаживания. И процесс ухаживания – это болезненность. Дай Господь вот в этой болезненности находить благословение Божье и видеть, что это не наказание с целью воздаяния. Даже если это наказание, но это с целью исправления. Потому что конечный результат, ради которого Бог это делает, мы сегодня будем касаться. Это большое благословение. И обилие этого благословения, значит, всякую виноградную лозу, которая приносит, он не оставит без внимания. Она приносит плод, он ее будет обрезать. То есть для нее это боль, для нее это болезненная процедура. Это согласиться с тем, что вдруг ты выпускаешь ростки свои какие-то, а в глазах Божьих это не нужно, он берет и отсекает. Господи, да у меня туда в этом направлении старание, и туда. Он говорит: слушай, это вред для твоего духовного состояния. Мы так никогда не рассуждали, нет? Дети зачастую не воспринимают этого. Если бдительное око родителей говорит: это тебе не нужно, а они там уже, знаете, вершат, я не знаю, какие дела. И вдруг они делают, а им родители говорят: слушай, это не нужно, оно тебе пользы не принесет. Развитие в этом направлении приведет тебя ко вреду. Есть вопросы, в которых можно развивать своего внутреннего человека, от этого пользы не будет, а вред обязательный. Есть вещи, при которых, в зависимости от естества человека, каждого отдельно, личности, есть моменты, которые не позволяет Бог, чтобы они в нем развивались. Иначе приведет к гордости, к тщеславию, к самомнению, к грехам. Как может быть такое, скажите, пожалуйста? Божье благословение, которое Бог дает для всего своего тела, церкви Иисуса Христа, и вдруг для кого-то это принесет пользу, а для кого-то вред. Никогда не задумывались, нет? Что-то новое? Апостол Павел говорит о самом себе. Вот это, говорит, помазание, сила, которую Бог стал являть во мне. И вдруг, говорит, я трижды молил о том, чтобы Бог удалил у меня вот это жало, которое мне мешало. Оно же мешало, да, оно мешало, надо понимать, в разных вопросах. Это физическое удручение, это, возможно, ну, моральное, если правильное слово употребить, удручение. Скорее всего, это духовное какое-то удручение у него определенного рода. Если принципиально последствия этого, это уныние. Если принципиально, то, знаете, кто-то мог тыкать глаза и говорить: «О, ты вот через тебя, а вот сам ты» и тому подобное. Зачастую, когда мы подойдем к малым посланиям, мы будем очень удивлены. Вот там того я, говорит, оставил больного, там вот то так получилось, там вот так получилось, а там вот так получилось. Есть вещи, которые нам не вмещаются. Бог говорит, я, говорит, по-другому смотрю на эти вещи. И Бог ему интересную вещь сказал: «С тебя хватит моей благодати». Потому что по-другому звучит так: если я тебе дам обилие благодати, только, пожалуйста, ухо будет резать. Вред будет. Как это понять? Очень просто. Чтобы я, говорит, не превозносился чрезвычайностью откровений, да, она мне жала. Тормоза. Очень простой детский пример. Возраст его, я не могу точно сказать, насколько я слышал и понял это, вникал в эту тонкость. Определенно, это был старческий возраст. Может быть, не очень преклонные года. Это был сосуд, так принято у человека говорить, все сосуды Божьи. В Доме Божьем сосуды есть разные, большие, малые. Ценные, так, по человеческому взгляду, но ценные по Божьему. Ценность по Божьему – внутреннее содержание. Содержание внутренности – это вопрос для того, чтобы не было кислоты, закваски, и вот гниения процесса такого не было. Это был настолько одарованный Божьим присутствием практически по всем возможным направлениям духовных действований. И представляете, что получается? Этому человеку, когда через него делались чудеса и знамения величайшей степени, Бог совершал, и он однажды всего практически этого лишился. И когда он передавал этот вопрос, почему он лишился, он сказал интересный закон. Представляешь, говорит, одному из следующих помазанников, которому Бог определил быть в помазанниках Господних, так выразимся. Если принципиально, то помазавший нас всех есть Господь. Тебя, меня, вас, нас. Все, все. Мы когда-то коснемся интересных законов, значит, можно пророку дать чашу, потому что он пророк. А вот если не будет пророком, я ему чашу не дам. Вот праведнику дам чашу, потому что я вижу, что он праведник. А вот ученику дам чашу, не потому, что он Господень, а если он успевающий. Если не успевающий, я ему не дам чашу. Иисус сказал, только успевающим ученикам будете подавать чашу. Да? Только за успевающих будете молиться, за неуспевающих? Ну, это же самодеятельность. Мы сегодня не об этом. И вот, говорит, приходит мне такая мысль, такая сладкая-сладкая, справедливая до не знаю, говорит, чего. Ты представляешь? И вот была предоставлена возможность посмотреть помазание славы Божьей, которое сопровождало этого сосуда. Правда? Ну, практически, говорит, ни у кого такого помазания нет. Я согласился, что это правда. И тут же потерял все. И, говорит, ты представляешь? Вот это, говорит, негодное ухо. Оно приняло это сообщение, согласилось. И Бог, чтобы сохранить душу человека от погибели, лишил его. Иначе будет проблема. Господи, ну как это может такие вещи быть? Он говорит, слушай, не такое еще узнаешь. Но мы сегодня не туда. Мы сегодня не туда движемся. Итак, мы разбираем вопрос. Здесь интересная фраза, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением. Может быть, подробно мы не будем углубляться в этих всех направлениях, слегка так коснемся этого положения. Дай Господь, чтобы оно пропитало нашу внутренность, чтобы мы исследовали Священное Писание. В свое время самарянка интересную фразу сказала. «Прекрасно знаю, что это Христос, Потому что он сам ей персонально сказал. Потому что он говорит, вот знаю, когда придет Господь, ну Христос, Мессия, он скажет нам все. Что ты имеешь в виду, он скажет нам все? Во-первых, он уже все сказал ей все. Про все, что она все натворила. И интересна там фраза. Это ты справедливо сказала. Честно, искренно, но справедливость. Там еще есть одна тонкость. И она говорит, вот когда придет Христос, то он скажет нам все. Он говорит, это я. Теперь, зная, что это он, она предлагает жителям своего города. Пойдите посмотрите, не он ли? Теперь вы определитесь сами, не по моим словам. И там интересная фраза. Потом они уверовали, что это Иисус Христос. И говорят, теперь не по твоим словам веруем. Сами убедились. Сегодня не эта сторона тоже. Итак, здесь вопрос ставится очень интересный. Мы читаем первое послание Петра, 1 главы с 18 по 20. Когда-то в свое время, исследуя вот это место Писания по порядку, мы касались, насколько я не помню, а сегодня к этому моменту. Итак, Христос за нас сделался искуплением, праведностью, премудростью, освящением. И здесь говорится в 1 Петра, 1 главы, 18 стих ниже. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Дальше мы не читаем, иначе тема уйдет совершенно в другую сторону. И он говорит, ваше искупление через кровь Иисуса Христа. Вот это, говорит, осознание того, что вы искуплены, дай Господи, чтобы всегда была сохраняема вашей внутренности. Удивительный закон. Вот когда мы начинаем терять вот эту свежесть, понимание, что мы искуплены, можем много себе позволять. В действиях, словах, мышлениях, рассуждениях, высказываниях. И если человек не позволяет себе в действиях, то он будет позволять себе в словах. Проверяем каждый самого себя. Священное Писание говорит, оказывается удивительный закон, что язык человека, когда высказывает рассуждение и мнение, то он подхватывает советы в духовной сфере, в духовной области. Ему предлагается, как на ярмарке, как на базаре, каждый свой товар. И вот среди этой ярмарки, этого базара надо разобраться, чье предложение идет и, ну, как сказать, доставляет определенное пояснение. Это вот поэтому, это поэтому, это поэтому, это поэтому. В полной Библии, насколько я помню, существует уникальнейшая фраза. Не потому, что ее в нашей Библии нету, в канонической, но там интересная фраза. «Я получил неложное познание всего существующего». Слова Соломона. Знаете, интересная фраза. А что, есть и ложное познание существующего? Да. А теперь делаем градацию. Градацию, то есть от нуля до десяти. Ложное, неложное. И вот между ними получается так. Ложное, но немножко истины. Ложное, немножко больше истины. Ложное, немножко больше истины. Но все-таки ложное. И вот последняя ступенька получается 99% истинного познания. Один ложь. Проверяем себя. Где мы? Вот у этого человека было дерзновение в свое время сказать, я получил неложное познание всего существующего. Если Слово Божие не вмещается нам, как это может быть? Но это есть причины, почему мы через сомнение пропускаем получаемую информацию. Следующий вопрос. Зависит ли получение информации неложности от нашего присутствия в присутствии Бога? И да, и нет. В свое время, когда Бог задает вопрос, «Каин, где брат твой?» «Вот Божье присутствие, давай отвечай». У человека ложные ответы, вертлявые ответы, выкручивает все, что хочет. Но это же Божье присутствие. Оказывается, Божье присутствие в определенной степени понимания этого слова не освещает. Как? Почему при Божьем присутствии 12 апостолов то там умудрялись, то там умудрялись, то там, и были неверности. И приходилось потом Иисусу принципиально заниматься этими вопросами. Думаем, думаем, думаем. Серьезные вещи. Адам с Евой. Адаму задается вопрос, чтобы он назвал справедливо. Он не называет справедливо вещи своими именами. Задается наводящий вопрос. Ты не ел? А он отвечает. Он такой вот. Одно думает, другое говорит, третье делает. Привели люди побивать женщину камнями. Вот оно, Божье присутствие. Не работает, совесть не включается. Каким-то образом интересным, позвольте такое выражение, скажем, Иисус раз как бы кнопочку нажимает в духовном мире, и у них у всех заработала ихняя совесть, но нисколько не заработала ихняя справедливость. Разворот, камни брошены, сами ушли. Почему? Получается, человек находится пред лицом Божьим, и вот это понимание того, что он искупленный драгоценной кровью Иисуса Христа, не срабатывает. Это получается, нужно взять за грудки и стряхнуть. А проверяй каждый себя, я себя. Ведь зачастую получается, Боже, ну как я себе позволил такое, а как я себе позволил такое, а как мы себе такое позволили? Так мы зачастую, нередко, возможно, друг другу и сами себе позволяем вещи, с которыми Бог не согласен. Как это происходит? Вот тут-то оно и происходит. Следующий момент. У нас время будет поджимать, мне придется немножко сокращать. Следующий момент, интересно, описывается Евангелие Иоанна, 17 главы, 17 и 19 стих. Это молитва нашего Господа Иисуса Христа. И здесь, в 17-19, только в этих двух стихах интересная фраза. «Освяти их истиной Твоею». Дальше он говорит, «Слово Твое есть истина». А в 19 стихе, «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Ихнее освящение посредством моего посвящения. Посвятить себя за них, это звучит так. Умереть вместо них, взять требования, имеющего притязание к ним, на себя. По-другому получается, что он должен тебе, сатана? Вот он, она, они, что они тебе должны? Вот столько-то. Я тебе отдаю сполна, столько, сколько ты еще не просил. Они, получается, искуплены. Дальше. Вот здесь интересный закон. За них я посвящаю. Вот через это посвящение их не искупление. А дальше действие интересное. Здесь говорится интересная фраза. Слово Твое есть истина. Вопрос, насколько Слово Божие просветило тебя, меня? Нас с тобой. Насколько? О, глубокие-глубокие вещи. Получаются моменты. Нередко дай Господь. Я говорю, что я видел все-таки редко такие вещи. Но у кого-то определенно, у кого-то нет. Если мы трудно принимаем на себя вину по справедливости и соглашаемся с тем, что я виновен, я виновна. Если у нас это трудно, у нас посвящение его для нас мало сработало. Понимание того, что мы искуплены ценой голгофских страданий и пролитой крови, мало сработало. Что слово нас осветило, мало сработало. Ведь если принципиально посмотреть, давайте каждый вот так вот рассмотреть, как быстренько мы можем согласиться и найти каждый свою неверность. Помните, я рассказывал момент. Церковь как церковь, в прекрасном состоянии, вроде духовном. Со стороны посмотришь, ничего не видно. И пророчество там, и видение там, и откровение. Ну и молитва такая шумная, бурная, благословенная. Понимаете, а Бог совершенно по-другому смотрит на эти вещи. А Бог показывает сосуд, притом громадная напольная ваза, и вверх выщербленный кусок, нету его. Не трещина, куска нету. Бог ставит вопрос, кто виновен? Кто виновен? Конечно, пресвитер. О, но, там были епископа. Но, епископа. А сколько их там? Ну, все. Конечно же, рыба с головы же воняет. Не исключено. Может быть.
Знаете что? Когда там истина Божия осветила и просветила, там стал подниматься каждый.
Я вам это рассказывал. Кто-то поднимается и говорит, это из-за меня. Потому что моя жизнь, вот в этих вопросах, которые можно было так вслух всего народа рассказать, вот эти. А другой сидит, как, знаете, на совете неба. Кто увлечет меня Хава на войну? А здесь ставится вопрос, кто увлечет мне церковь на освящение? Позвольте такой вариант, да? Кто-то поднимается, не дожидаясь этого. Нет, это из-за нашей семьи, потому что наша семья сделала вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Кто-то поднимается и говорит, нет, это не из-за них, не из-за них, это из-за меня.
Это не называется каждый на себя, знаете, берет как на виновного, чтобы, знаете, показать свою гордыню. Но естество.
Давай.
Если нам трудно признать себя, если нам хочется на кого-то спихнуть...
Вот они, где мы.
Скажите, истина будет вмещаться? Да никогда. Чтобы Слово Божье вмещалось со всякой премудростью. Ни за что. Начнет Бог показывать духовные истины. Как такое может быть?
Бог начнет открывать глубины откровений. Человек начнет перебивать и рассказывать свое.
В некоторых случаях Бог, интересно, так делает, знаете же, как не знаю, как с капризными детьми. Слушай, я тебя не спрашиваю, что ты получил, я рассказываю тебе что-то, чтобы ты новое принял.
Да я знаю.
А, значит, ты не хочешь. Оставайся при своем мнении. Оставайся при своем мнении, твоя проблема. Серьезные вещи, довольно-таки серьезные.
Читаем следующий момент Священного Писания. Колоссян читаем, 2 глава, с 1 по 3 стих, наше внимание во 2-м, 3-м, ну, чтобы понять, как оно развивается здесь, событие. Колоссян 2 главы, с 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви». Дальше, интересная фраза, то, что нам надо. «Для всякого богатства». Значит, вот есть богатство, а есть еще и всякое. И вот это, и вот то, вот всякое. То есть разнообразие богатства, многоразличного. Заново. «Для всякого богатства», следующее слово, «совершенного разумения». Вот есть разумение, есть разуменьице. А есть совершенное разумение. Из того объема, которое Бог позволяет человеку иметь на этом земном шаре. Моисей говорит, жизнь человека вот столько лет, при большей крепости вот столько. И для чего? Чтобы приобрести нам сердце мудрое. Отсюда вытекает вопрос. Мудрости сердца на предмет принятия, читаю еще раз, для всякого богатства совершенного разумения, запятая, для познания тайны Бога и Отца и Христа, назад, который невозможно будет воспринять, если не будем иметь возможности совершенного разумения, не имея богатства. Заново читаю стих. «Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения». Ты о чем, Павел? Я, говорит, хочу вам показать, что если вас заинтересуют эти глубокие истины, это норма жизни. Сын Божий должен был передать то, что он видел и слышал. Это было нормой жизни, ради какой один из вопросов он для этого пришел. Я говорю, для того родился и пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Позвольте, так он об истине говорил или нет? Или ему не позволили говорить об истине? Он хотел передать освящение умов и сердец человеческих от слова от Отца. И никто не принимает. Я говорю вам о земном, вы меня не понимаете. Если, говорит, начну говорить о небесном, как вы поймете? Почему слово теперь для вас получается, вот тех, которые все-таки принимают? Ты, учитель Израилев, этого не знаешь. Ну почему моя, говорит, вот эта истина, которую я хочу осветить твою внутренность, не вселяется? Дальше мы этой области с вами касаться сегодня не будем. Потому что мы даже не в этом направлении движемся. Наша цель, о которой Бог предложил, чтобы мы подошли и задумались, правда, сегодня мы не сможем глубоко ее идти, потому что наше время практически уже истекло, а мы только к этому моменту подошли с вами. Но чтобы подойти к нему, нам необходимо было все это предварительно, или как сказать, вот это впереди проверить, проанализировать, подумать, задуматься, потому что, поняв вот это, теперь мы можем подойти к этому моменту, о котором будем говорить. Почему? Чтобы было понятно, немножко наперед забегу по сегодняшнему вот этому следующему продолжению. Есть, существует интересная фраза. Притчи 17.22. Притчи 17.22. Веселье сердца благотворно, как врачество. Только, пожалуйста, это не эмоциональная сторона. Веселье сердца – радость спасения. Веселье сердца – присутствие Бога во внутренности. Веселье сердца – это ноги, стоящие на камне. Потому что ты извлек меня из глубокого рва, из глубокого болота тенистого, из скалы иссек, и поставил ноги на камни. Ты вложил в уста новую песнь. И от избытка сердца у меня веселье. Где Бог, дающий песни в ночи? Вот Он самый, образно говоря, как в свое время мелодь Ильи была взята. Где Он? Раз, вот Он самый. Вокруг вот такое обстоятельство, при множестве скорбей, при изобилии радостью, радуйтесь тому, что именно ваше записано на небесах. Вот это веселье сердца, оно приводит устье вот этого у человека, уста, это жертвенник, откуда плод уст, прославляющих его имя. От веселья сердца, там весело, позвольте, может, неудачное такое слово, радость и торжество Духу Святому. И он начинает прославлять Бога Отца, прославлять Сына Божьего. Никто не может назвать Иисуса Господом, как Духом Святым. Еще и туда, если идти, но сегодня я туда не двигаюсь, иначе сейчас мы в ту сторону пойдем. И вот он говорит, вот при таком веселье сердца, от Божьего присутствия и помазания, оно благотворно, как врачество. И если отсюда двигаться к Малахии, то Малахия интересный ответ дает. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах. И вот оно куда. И вы взыграете, как тельцы упитанные. Там ни эмоции, ни плоть, и ни разнополость и тому подобное. Туда тоже не движемся. Возвращаемся сюда. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. Опасность, почему мы это сейчас прочитали, заключается в следующем, что когда мы подходим к вопросу рассуждения об обрезке, вот тут бодрствует сатана. Бодрствование его заключается в вопросе того, чтобы человека загнать унылость духа. Эта унылость духа начнет сушить кости. Принципиально кости должны были пропитаны быть Божьего спасения, потому что, говорит, кости человека наполнены грехами его от юности. Мы с вами, помните, исследовали. Люди мира сего говорят, и то эту глубокую правду. Да, человек, пропитанный до мозга костей. Новый Завет, говорит Слово Божье, проникает до разделения составов и мозгов. Да, принципиально мозгов ума, это на своем месте, но и мозгов костей. И когда мы тушим, особенно, знаете, целые тушки, ну, курочки, индюшки там, или овечки там, или как на вертеле, то это до мозга кости должно пройти этот жар. Тогда это мясо уже, оно приготовлено. Сегодня этой стороны, может быть, тоже не касаемся. Итак, здесь ставится вопрос, что происходит с нами, когда Бог начинает с нами продолжать работу по обрезке, очищению и так дальше. Как Бог на это смотрит? Как смотрим мы? Если мы не воспринимаем торжественно и с радостью, если мы печальны от того, что систематически, постоянно только идет это обличение всевозможное. Ну, есть, слушайте, ну, Священное Писание так, мы же по порядку даже читаем, правда же, нет? Что не читай, что оно так и движется, 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 и никуда мы от этого не можем деться. Дай Бог, чтобы мы никогда от этого никуда не девались. Виноградная лоза никогда никуда не девается, потому что она все время обрезается. Книга Откровения – это последнему из семи церквей обращение к церкви самой, к служителям церкви, каждой личности в совокупности абсолютно. И там такая фраза, 19 стих. «Кого я, уже знаем наизусть, люблю». Вот интересно, вот формы обращения, где он обращается к каждой семи церквей, это к церквам идет обращение, к каждой личности, к служителям, проповедующим, ко всем. И он говорит, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Дальше реакция твоей внутренности, моей, каждого из нас, на всякое слово, которое, если мы почитаем Тимофея, там вообще интересно написывается, Божье Писание, вдохновенное, полезно для наставления, научения, обличения и так далее и тому подобное. То есть цель у этого очень глубочайшая. И он говорит, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, сохранив себе не просто желание чистоты и святости, и идти дальше. Зачастую бывает, и назад пошел человек. Но такие вещи ни в коем случае. Ревность. Что такое ревность, скажите, пожалуйста? Ревность, мы, помните, с вами изучали, ревность, ведущая к покаянию, это один вопрос. А еще вопрос, ревность, соревнование. Вот ученики, которые вместе учатся в школе, в одном классе, это соученики. Друг другу они соученики. Люди, которые на одной работе вместе работают, это сотрудники. Теперь, а соревнование – это бегущие вместе, соревнующиеся. Но принцип этого вопроса на предмет ревности. Ревность. О, этого туда приревновал, того сюда приревновал. Или ревность разнополая происходит. Бывает ревность по тому, чтобы захватить вокруг себя народа, учеников и так дальше. Свое влияние распространить. Сегодня не об этом. А есть ревность. Помните, мы с вами изучали. Вот если не берут хлеба в твоем магазине, а в другом покупают, то ты имеешь ревность. И вот у людей ревность. Вот эта ревность, которая проявилась у Каина, она привела к не изменению Каина, а к переключению своей вины на него. Значит, как только мы не считаем себя в чем-то виновными, говорим, это из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя, мы на пути Каина, да, нет? Или нет? Ну, так написано. Каин с себя ответственность за непринятие его жертвы. Что там было? Значит, надо понимать так, жертвенник был, на жертвенник было положено то, что нужно было положить. Надо понимать, что огня не подкладывали, а огонь не падает. Сами исследовали. Сегодняшняя жертва – это прославление Бога, плод уст, прославляющих его имя. Уста молчат. Из-за кого? Из-за тебя, из-за тебя, из-за того, из-за того, из-за того. Но не из-за него. По причине умножения беззаконий ваших, наших, у него, у нее охладеет любовь. Это сумасшествие, так и написано. У кого любовь охладела, тот и проверяй себя. Это твои беззакония, мои беззакония. Ну так написано в Священном Писании. Если умолк жертвенник славы и прославления имени Господня, написано. Очень четко и понятно. Если, говорит, Иерусалим, не поставлю тебя во главу праздников моих, то там интересная фраза. Прилипни язык гортани и забудь меня десница моя. То есть руки никогда не поднимутся. Ну и рассуждаем. Значит, получается, о горнем Иерусалиме не рассуждается, о небе новом, о новой земле не рассуждается. Бог стыдится назвать себя и Богом, потому что они не ищут небесного отечества. Ну так получается. Язык прилип, а теперь ищут виновного. Кто-то будет виновный обязательно. А когда у человека подогревается его «я», то будет обязательно клевета, поношение вплоть до физического убиения. Внимательно, если мы изучим образ Каина, то мы увидим, это был настолько гордый человек, что он моментально реализовал. Обвинил свою ответственность и свою вину переложил на другого. Помните, я рассказывал, мальчишка на велосипеде ездил, показывал выкрутасы, как он может делать, вдруг падает под этого велосипеда, из него вылезти никак не может, вскакивает, так как бегущий на аресталище, не понял что, начинает избивать тех, кто это видит. За что? Они виноваты, что ты упал? Путь Каина. убийца потенциальный, обвинил и тут же бьет.
Давай.
Поэтому эти вопросы довольно-таки серьезные. Дай Господи, чтобы мы рассматривали каждый самого себе. Чтобы не получалось, что мы кого-то в чем-то обвиняем, но не себя. Состояние того, что у нас нет радости, торжества, ликования, прославления имени Господнего, каждый проверь себя. Это такой закон, согласно Священному Писанию. Теперь дальше. Мы немножко коснемся и будем подходить к молитве. Время у нас сверх вышло. Евреев 12 глава. Мы прочитаем с 4 стиха по 13 сквозным чтением и потом обратим внимание на определенные вопросы. Евреев 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Это получается, если подвязаешься каждый, я, ты, он, она, мы, вы, подвязаемся против греха, то надо грех найти в себе, свой, против своего греха подвязаться. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». В ком? В ком-то? Сегодня напоминалось братьям. В себе. Потому что такое Священное Писание. «Забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Что сделали с утешением? Забыли. «Не пренебрегая наказание Господне». И дальше фраза. «Не унывай, когда Он обличает тебя». Вот тут моментально дьявол ловит человека. Если поймал, значит, есть за что поймать. Дальше будет уныние, дальше унылый дух, если уже дух начал, будет сушить кости. Дальше человек, вместо того, чтобы идти по этому линии и радоваться, «Господи, благодарность тебе, опять соль насыпана». Я знаю, что имею в виду? Вот когда мясо готовится, там было сказано, солью всякая жертва, да, солится, и было сказано, обязательно с горькими травами его есть. Или с медом. У нас в Америке тут мясца, если пробуешь, бывают косточки такие. На метке сделаны. А в азиатские эти буфеты зайдешь, что там много чего сладкое сделано. Не потому, что там десерт сладкий, а мясо сладкое, да, нет? Но это же горечь должна быть. Там же соль должна быть. Там же кислота должна быть. И он ставит об этом вопросе интереснейший закон. «Забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Значит, в противовес уныние должно быть ликование, радость, торжество. Это должно быть движение, показывающее моей внутренности «Слава Богу!». Тут обратная реакция. Если обратная реакция, значит, есть причина. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Сегодня читали книгу Откровения. «Люблю, обличаю, даже наказываю, будь ревностен, покайся». И дальше. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Но нас это не интересует. Дальше, 9 стих и дальше наше внимание идет. «Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Оказывается, слово, которое Бог предлагает для меня, для тебя, для каждого из нас, Он говорит, каждый рассмотри, насколько наши сердца покоряются этому слову, насколько мы хотим быть покорным этому». Отсюда следующий вопрос. Отсутствие покорности здравому слову, которое открывает Бог, это нежелание иметь жизни. Дальше следствие жизни не будет. Еще раз. То не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Будут иметь в себе жизнь и будут иметь с избытком. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Только тогда, когда покорятся Отцу. А покориться Отцу... Позвольте, Сын Божий покорился Отцу? Не то слово. Я, говорит, ничего не делал от себя. Никогда не было сделано, говорит, такого, чего бы не увидел, прежде чем Отец Творящий будет делать. Его жизнь – это было отображение Отца абсолютнейшее. Я сегодня не буду касаться определенных вопросов, иначе у нас в кафедре произойдет конфронтация. Он – Сын Человеческий. И его жизнь была такая, думай, что он себе имел? Покориться Отцу Духа, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Оказывается, он говорит, я тебе предлагаю, чтобы ты даже на земле имел участие в моей святости. И он пишет, чтобы нам видеть Его лицом к лицу, как Он есть, потому, говорит, мы освящаем себя так, как Он чист, свят. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Еще раз. Всякое наказание в настоящее время является не радостью, а печалью. Или кажется. Иисус говорит, а как вам кажется? Знаете, что такое кажется? Это кривое представление реальности. Это искаженное представление реальности. Это деградация мышления, воспринятие нездравомыслящее. Это для духовных глаз духовный дальтонизм. Расцветка не воспринимается за правильный цвет. От неправильной расцветки, воспринятой, не ту воспринял, какую следовало, неправильная реакция, действия, поступки, движения. Спеваем, да? Он говорит, еще раз, всякое наказание, по-другому, всякое обличение, всякая глубокая проповедь зачастую на сегодняшний день немалому количеству людей кажется не радостью, а печалью. Ужас! А тут должно быть ликование. Бог посетил стрижка овец, обрезка виноградной лозы. Бог хочет открыть глубокие истины. Но после наученным через Него, если захотят научиться, доставляет мирный плод праведности. Если не будет восприниматься истинное Священное Писание, плода еще и мирного, еще и праведности не будет. А мы читаем, Он за нас сделался праведностью. При условии, если вот это место Писания воспринимается так, как здесь написано. Дальше, следующее. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено. Христос в книге Откровения говорит, будь ревностен. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, лучше исправилась. Знаете, у нас есть более чем задуматься о многих-многих вопросах. Дальше мы двигаться не можем, у нас слишком много времени ушло. У нас есть время склонить колени, благодарить нашего Бога. Дай нам, Господь, чтобы у нас не было унылого состояния духа, но чтобы было ликование, торжество, потому что Бог нами занимается для того, чтобы здесь на земле нам иметь это участие в святости Его, чтобы здесь на земле быть исполненными мирных плодов праведности, чтобы Он ликовал и радовался. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий. Благословенно Твое святое имя, достоин Ты хвалы и славы, чести и поклонений, благодарности мне Твоему Святому, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благословенно имя Твое святое, потому что Ты пришел, чтобы обогатить внутренности наши помазанием славы Твоей, Твоей благодати, Твоего могущества. Господи Боже, достоин Ты хвалы и славы, благодарность имени Твоему Святому, что Ты есть наш Бог и Отец, что мы есть Твои дети, Твое наследие. Господи, что Ты желающий, чтобы обилие истин Слова Твоего со всякой премудростью наполняло внутренность нашу и воспринимаемо было. Господи,
чтобы мы ликовали от того, что ты есть наш Бог, Отец, а мы твои дети, что мы в твоем саду, цветнике, винограднике, что этот жребий благословения твоего выпал на долю каждого из нас, и мы сопричислены к стану народа твоего. Боже, благодарность тебе, что наши жизни не прервались в неготовности. Благодарность тебе, что ты обогащающий внутренность нашу. Это благословение неба, оно обогащает и печали с собой не приносит. Хвала имени твоему святому. Но печаль для того, чтобы очищаться, осветиться. Печаль ради тебя, чтобы исправиться, чтобы, Господи, прославилось имя твое святое. Да благословишь нас больше в этом вопросе. Ну, чтобы мы могли ликовать и радоваться, потому что ты дающий возможность быть победителями, быть освобожденными, стоять твердо, непоколебимо. Господи, чтобы прославилось имя Твое в жизни и хождении нашем. Помоги нам дальше очищаться, освящаться. Господи, чтобы были убелены одежды наши, чтобы не оскудевал елей на голове каждого из нас. Владыка Божия, чтобы прославилось Твое святое имя, чтобы светильники наши были горящие. Огонь на жертвенники, чтобы не угасал. Господи, подавай далее хлеба жизни Твоей. И Ты даровал это благословение. Ты сказал, человек будет жив всяким словом, исходящим из Твоих Божьих уст. Хлебы предложи, которые Ты, преломляющий, благословил и передавший, предваривший каждого из нас для того, чтобы внутренности наши преисполнены были до преизбытка, назначены в Твоих пажитях. Увод Твоих тихих, Владыка Господь. Веди нас дальше Твоими путями. Сохрани стан наследия Твоего, народ Твой от самого старого до самого маленького. Мужей и жен, родителей детей, отцов и матерей, дедушек, бабушек, у кого какое семейное положение. Кто один, двое, трое, у кого, кто как они. Господи, Ты знаешь каждого из нас. Тех, кого мы видим, кого нет, ослабевшие, споткнувшиеся. Боже! Помоги, Отец, чтобы каждому из нас смотреть именно на распятие Сына Твоего. Боже, чтобы над нами исполнилось Твое чудное благословение пред глазами нашими, каждого из нас, чтобы был предначертан Ты, наш Господь, распятый за каждого из нас. Чтобы мы не смотрели, как другие смотрят на Тебя распятого, но чтобы мне видеть Тебя распятого за меня и так каждому. Владыка, благослови на Твое святое имя, за славу Твою, за помазание, за действие Твоей благодати, за силу Твою. Господи Боже, прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.